Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21.06 в столице. Сегодня идем на восток с руководителем аналитического центра «Сафир», редким специалистом, моим хорошим другом. Мы поговорим о ведении бизнеса в Иране. Встречайте, Богатырев Алексей Юрьевич. Алексей, приветствую тебя.
Привет, Аббас. Приветствую радиослушателей.
Да, почему про Иран? Потому что у тебя в Иране много связей. Ты на этом, что называется, собаку съел. И за годы работы с Исламской Республикой, как бы курсируя между Москвой и Тегераном, ты выявил огромное количество всяких косяков, несоответствий, трудностей, сложностей, препятствий. Вот сегодня мы про это, про все будем говорить, но не в контексте осуждения, а в контексте как бы совета и желания помочь нашим странам взаимодействовать друг с другом.
Более того, я бы предложил даже найти некую такую возможность, о которой мало кто еще думал. А мы в свое время идентифицировали вместе с иранцами, общаясь в мае, после вступления в силу соглашения о свободной торговле Евразес и Иран. Это такой Рубикон, который Иран, перейдя, понял, что он оказался в новой действительности. На самом деле, мы до конца, возможно, еще не поняли, но, мне кажется, время осознания уже пришло. Мы достаточно взрослые стали, там, мальчики, девочки в отношении санкционной политики. Мы же в одной лодке с Ираном. Да. То есть, как бы страна близкая, близкий сосед. Напомню, это 17-я территория в мире по площади занимаемой. Это, дай бог памяти, 5800, даже плюс, километров береговой линии. Это стратегическое геоположение на карте. Это страна, которая всегда ценилась за то, где она находится, какую роль она играет не только в местоположении, но, собственно говоря, и в мировой торговле в первую очередь. Почему она всегда являла и будет являть, ну, грандиозный интерес для всех геополитических, экономических игроков в этом мире? То есть, кроме того, ну, напоминаю, что и по количеству населения, это очень удобно запоминать, это тоже 17-я страна в мире. У них уже перевалило число людей в стране, ну, граждан, за 90 миллионов человек.
И это молодое население, активное молодое население.
Около 35 средний возраст, прирост населения, дай бог по памяти, тоже опять 1,2% в год. То есть, с учетом того, что у нас же коэффициент рождаемости плывет пока, ну, мы рассчитываем, что мы на самом деле тоже поправимся, но у иранцев есть хороший шанс догнать нас по количеству своих жителей лет так через 30-35. Если, тем не менее, тенденция пойдет на то, что у них будут улучшаться условия жизни, естественно, население будет в какой-то степени, коэффициент будет немножко падать, но это болезнь всех стран, которые переходят от потребления в режиме «мне не хватает», как у китайцев было в свое время. Лет 20 назад, еще приезжая на Дальний Восток, ты понимал, что если ты видишь китайца, у него в голове, ну, если я ем один раз, и еще мне разочек достается, это уже неплохо. Они видели цель, и мы на них как-то так смотрели в тот момент. Ну, я в тот момент еще, собственно говоря, работая на западный бизнес, там, занимался продвижением западных технологий, тот же, я не буду скрывать, там, Siemens тот же самый продвигал. Был большой интерес, но при этом на Китай смотрели все равно каким-то образом так сверху. То есть то, что страна сделает такой рывок, в тот момент не верилось. Опять же, повторяюсь, прошло 20 лет. Да. Что будет с Ираном через 20 лет, зависит в том числе от самого Ирана и от соседей. Как ни странно, соседей в том числе и по экономическому объединению, в котором теперь Иран состоит. Откровенно скажем, сейчас то, что у нас Россия, будучи соседом с Ираном, зарабатывает большие деньги на торговле с Ираном, не сказать. И Иран особо больших денег тоже не зарабатывает. Общий размер торгов между странами, там, собственно говоря, торговые Оборот был как в 2020 году, он был еще 2 с небольшим миллиарда, потом резкий был скачок в 2021 году, почти 4 миллиарда. Но вот на этом, в этом диапазоне 4-5 миллиарда...
Остановилось.
Он туда-сюда ходит.
Угу.
Есть, конечно, у нас, особенно ну, у чиновников... Понятное дело, у них есть KPI, им надо показывать росты какие-то. И когда люди говорят, ну вот выросли мы на 15%, выросли там на 17%. Но когда мы говорим о том, что рост 15-17% это 400-600 миллионов долларов, это ничто.
По сравнению с тем, что мы можем.
Да, по сравнению с потенциалом стран, у которых совокупное население сейчас уже превышает ну, где-то 240 миллионов человек,
угу.
Извините, но 4 миллиарда в год, ну, 5 миллиардов в год, это то дно, которое, как я считаю, ну, должно позволить нам оттолкнуться и идти вперед. Но тут мы приходим к тому, к чему, вот, что нам мешает эти три года. Причина, на мой взгляд, мы, конечно, росли, учились бизнесу у западных менеджеров, которые нам рассказывали, как себя вести, в каком порядке выстраивать отношения, что ты ожидаешь от своего потенциального партнера или контрагента, что он должен дать тебе, очевидно, на что ты должен рассчитывать в качестве следующего шага.
Но беря в расчет западный менталитет.
Именно. А
да.
Что такое Иран?
Ой, это можно до завтра говорить, что да, такое Иран.
Самое-то интересное, когда...
Это сложно.
Да. Ну, сложно, не сложно. На самом деле, многие люди, которые... встречались и первый раз общались с иранскими бизнесменами, они будут опровергать наши слова, они скажут, что этот человек, когда первый раз ты с ним встретился, то, как он провел переговоры с тобой.
Вау, да.
Это эффект не просто вау, ты его любишь. Просто таких бизнесменов на свете ты больше никогда и нигде не встретишь. Он понимает тебя, он предвосхищает твои слова, он понимает, что тебе предложить. Самое интересное. В львиной доле случаев, бывает такое, так, выходит бизнесмен после того, как ты, вот вы договорились что-то, тебе, ты попросил его помочь достать, ну это же Иран, это земля, которая под санкциями уже там 40 лет, и они вот, они же все уже выстроили, они же понимают, куда идти, в какую дверь, на самом деле, выходя за дверь, он поднимает трубку, звонит первому другу, второму другу, слушай, мне вот такой вот здесь вот намечается вот такой вот проектик, у тебя такого нет, он этим никогда в жизни еще не занимался, но он тебя уже очаровал. И, соответственно, познакомившись, если тем более ты познакомился в России, большая вероятность, что ты с ним познакомился в рамках какой-то выставки или там какого-то там маркетингового мероприятия, куда иранских бизнесменов привезли, они посидели, тебя очаровали, и дня через два они, по идее, уезжают.
Да.
Не секрет, к сожалению, не секрет, что многие бизнесмены, попадая сюда, они попадают с помощью государства. Государство продвигает, а особенно продвигает тот бизнес, который представляет, ну, так или иначе, высокотехнологичные сферы, потому что это высокая добавленная стоимость, это новые рабочие места, это, соответственно, но при возможности зарабатывать больше денег, ты больше тратишь на неокры, это научно-исследовательские, конструкторские работы, и которые позволяют себе нанимать еще большее количество умных людей, образованных. А в Иране все-таки, как мы правильно поговорили, в год, в 2023 году 540 с чем-то тысяч человек получило высшее образование.
Вообще у них на образовании пунктик, и с самого, прошу прощения, что перебиваю, первого дня существования Исламской Республики Иран, 79-го года, новое руководство страны сделало ставку именно на образование, на университеты, на математику, на физику и так далее. Да, чтобы страна могла воспроизводить необходимых дефицитных специалистов в условиях санкций. Я еще напомню, наши номера, нас слушают, говорит Москва, слушают люди очень образованные и с большим опытом. И я уверен, что нам будут звонить и делиться своим мнением относительно...
Опытом, самое интересное.
И опытом, да, относительно взаимодействия с Ираном. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, звоните, смс-портал +7 925 88 88 948. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот, прямой эфир. Лучше звоните в прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Продолжай, Алексей. Ага.
Почему я говорю именно об образованных людях? Я все-таки предлагаю сегодня говорить не о рынке как таковом Ирана. У нас все-таки торговля так или иначе составляет, ну, из России идут в основном это зерно, это идет кукуруза, это подсолнечник идет, и в обратную сторону идут тоже сельскохозяйственные товары, где-то сейчас химия пошла, пошли предметы кожа, дерево. Угу. Ну, все-таки так или иначе, те изделия, ну, машины пошли легковые тоже.
Ну,
с той стороны.
И то так,
а туда идет, да, сельскохозяйственные машины, должен сказать, тоже.
А высокие технологии где?
Ну, практически их нет. И при том, что страна действительно занимает достаточно высокий уровень и образованности своего населения на Ближнем Востоке, и страна претендует в первую очередь быть лидером на этом рынке, тот минимальный уровень совместных проектов, которые у нас в качестве проектов для публичности, скажем, можно там назвать, ну, конечно, он минимален. Есть опыт, который так или иначе у иранцев появляется постепенно, но у них менталитет и бизнес-менталитет очень сильно отличается от нас. Например, каждый бизнесмен из Ирана, приезжающий сюда, он не видит необходимости иметь какое-то промежуточное звено. Вот у нас, например, айтишный бизнес как таковой, у нас целая градация идет, там дистрибутор, потом партнер там верхнего уровня. И каждый занимается своим делом, потому что невозможно дистрибутору заниматься еще и работой с конечными заказчиками. Это невозможно. У него задача такая. У него оборот идет огромных количество коробок, он инвестирует, привлекает деньги, эти деньги крутятся, постоянно зарабатывает он небольшие деньги, но на массе это позволяет ему жить неплохо и позволять обучать своих инженеров, там, дистрибуторов, которые, уже партнеров низшего уровня, а они уже работают с рынком как таковым. Угу. Так вот, иранский бизнесмен, он работает без дистрибуторов, он работает всегда напрямую, он глаза в глаза, и ему очень важно остаться именно в таком же статусе. Почему? Они стараются показать, что их продукт, он, во-первых, достойные продукты, я не могу сказать ни в коей мере о том, что продукция в какой-то степени там не удовлетворяет, наоборот, очень много хороших примеров. Но он не хочет необоснованного завышения цены. Он считает, что он произвел этот продукт, он фактически его родил, то есть для рынка, и он относится к нему как к своему дорогому, милому ребенку. Он не хочет, чтобы на этом ребенке зарабатывали какие-то люди, непонятные ему, непонятно за что, какие-то деньги, которые зачастую, вот для него это будет вообще просто ужасным фактом, что кто-то будет зарабатывать там даже больше, чем он, но это несправедливо для него.
Ну да. И он ликвидирует эти все звенья,
он
оставляя себя одного.
Бывают такие ситуации, что кто-то из России помог бизнесмену иранскому на рынке высоких технологий попасть в качестве собственного продукта или услуги к какому-то корпоративному заказчику. Он потом сделает все, что угодно в течение года. Он узнает цены. Никто не будет ему говорить, за сколько продали его конечную услугу. Он сделает все. Какие они для этого механизмы применяют? Это фантастика. Но они в итоге узнают. Потом, возможно, и скорее всего будет большая обида, что тот уровень дохода, который для России принимается достаточно нормальным, 15, например, процентов, 20%. Ты же с этого налоги платишь, ты содержишь офис,
конечно.
Продавцов, там платишь зарплаты, официальные зарплаты. Но у них-то другие правила. У них, по большому счету, он заработает, если 10%, он считает, что это достойная выручка. И я бы вот хотел, чтобы мой товар любили и за качество, и за уровень цены. Угу. И этого соотношения он терять ни в коей мере не хочет. Потому что у него планы дальнейшие. Он зафиксировал себя на российском рынке. Угу. Это значит иностранный рынок. И он хочет потом, показывая маркетинговую удачу, уже пытаться работать на других сопредельных рынках и развивать.
Масштабироваться.
Да. Ну, не совсем масштабироваться, даже, скажем так, агрессивно выходить дальше. Угу. Они очень честолюбивы. Mm-hmm. И это очень хорошо, на самом деле. Они относятся к бизнесу действительно как к своему ребенку, давая определенное качество продукта. Например, у иранцев же тоже, допустим, нет микроэлектроники. Но при этом продукция идет и включает эти продукты микроэлектроники. Но они применяют такие инструменты бизнеса, которые позволяют цену держать на продукт с достаточно высоким качеством, достаточно приемлемый уровень. Вопрос, как? А дело в том, что они считают каждый шаг, каждую копейку стоимости своих компонентов, оптимизируют постоянно это. Они очень требовательны к своим сотрудникам, но при этом стараются быть справедливы с ними. Нет такого сумасбродства по отношению к своему персоналу, которого где-то можно увидеть, такого нет. То есть они стараются и честны быть, то есть отец родной. Угу. Он меня и полюбил, но он меня и защитил.
Угу.
То есть приблизительно такой подход вот у них к своему персоналу.
Алексей,
есть.
Ну вот ты все, что рассказываешь, сдвигает меня к мысли о том, что вот сейчас у нас прилавки должны ломиться от иранских продуктов. Они же конкурентоспособны, качество соответствует, цена ниже. Но, прости, этого же нет. Более того, я уже много-много лет консультирую и в порядке там, дружбы, и за определенные гонорары там, бизнесменов, и не только, на предмет их взаимодействия будущего там, с иранским бизнесом, с иранской политикой и так далее. И вот с каждым годом все те же и те же вопросы. Новых вопросов не возникает. Из чего я делаю вывод, что что-то не меняется. Хотя вроде договоров куча между государствами. В конце концов, всеобъемлющий стратегический договор. Транзакции, все облегчено. Мир бизнес-банк и все, открывай счет, пожалуйста, расплачивайся. Если раньше с транзакциями были проблемы, сейчас вроде как проблему решили. А вопросы все те же самые. И все как-то стоит, и прилавки от иранских товаров не ломятся. Я думаю, иранские прилавки на российский товар тоже не богаты. В чем причина? Где загвоздка? Объясни мне.
Целое семейство причин. На самом деле, как-то сидели, ну, по приколу, составляли, отмечали галочками, сколько их? До 14 пунктов доходит. Начиная от того, что вот я рассказал, ну, нежелание встраиваться в нормальную бизнес-модель, соответственно, это невозможность найти российского партнера. Ну, кто, какой российский партнер, допустим, поработав с ним, вот у меня был случай. Коллеги выводили оборудование для гарантированного электропитания на узлы, где устанавливаются сотовые связи одного из крупнейших операторов наших. Они поставили это оборудование, которое при этом на рынок лично за свои деньги там, выводили 2-3 года. 2-3 года инвестировали, ездили, проводили сертификационные испытания, выиграли конкурс реально с сумасшедшей ценой. Поставили это оборудование, им дали там... Заработок составлял даже не 10%, ну, можно делить там на 2, на 3. Они на это дело, увидев, проследились, говорят, ну, как же мы будем тогда кормить своих людей, которые отпахали, они, ну, ладно, нормальные деньги, мы сами больше не зарабатываем. А они действительно в себестоимости не учли ничего, лишь бы победить на этом конкурсе у этого оператора связи. Не, фактически, там гарантийное обслуживание, сервисное обслуживание, они продали один раз это оборудование, немного, немало продали. 100 сайтов, то есть 100 точек было обеспечено этими системами гарантированного электропитания. Потом попробовали выйти уже на рынок без этого российского партнера. И потом понеслось вот это чемоданное отношение. То есть почему с иранцами ну, вот, начинают просто вот, уже просто некоторые ну, не хотим? Они приходят, вроде достойный продукт, и он говорит, как мы тебе буду платить? Он, дай мне чемодан денег, я его просто отвезу.
Ну, есть
как такое, чемодан да. денег? Давай мы тебе переведем. Не надо. А почему не надо? Там же несколько уровней стоимости валюты в стране. Есть уровень Центробанка, а он по умолчанию на десятки процентов меньше.
Меньше.
То есть, если пойдет через Мирбизнес, он получит на 20% меньше, чем он бы получил при рыночной работе здесь.
Есть
а он
такое.
Же выдавал рыночную стоимость.
Есть такое.
Соответственно, он уже улетает в минус, и этот продукт не идет. И причем это вот сплошь и рядом.
А у нас с чемоданами покончено в 90-е.
Да, вообще, ну, мягко говоря, глупо с такими даже предложениями.
Ну,
во-первых, ты же инвестируешь зачастую в покупку основных средств. Тебе надо поставить его на баланс. Как ты поставишь на баланс то, что тебе предлагают отдать чемоданам? Но это бред какой-то. Некоторые бизнесмены иранские умудряются, даже заключив контракт, получив деньги себе на российский счет, он делает, как пошел, снял их денег, пошел. И вот 115 ФЗ, соответственно, блокирует счет, он не поставить оборудование не может, например, и не продолжать работу здесь тоже не может.
Вот все, нам они исчезают. Задают вопрос, а почему к нам не хлынули огромным потоком иранские автомобили, лицензионные реплики старых Рено и Пежо, но по вполне доступным для России ценам?
Насколько знаю, иранцы выбирали партнеров. То есть ситуация на этом рынке, она, мягко говоря, под покровом тайны находится. Mm-hmm. То есть они одного партнера, насколько я помню, выбрали. Потом он резко поменялся. Что там у них внутри за отношения происходили, я не знаю. И более того, в свое время, где-то год 22-й, по-моему, подходил на стенд, Хадро, Сайпа стояли, тоже пытались предложить, ребят, давайте поможем, подскажем, как здесь выйти на рынок, получше было бы. Нет, не надо, тут же подходят люди, мы дальше сами. То есть на этот рынок лезть, вот у меня был другой диалог вот, буквально в мае. Что такое вообще, в принципе, санкции? Санкции они что дают тебе? То есть тебя лишают, например, доступа, ну, к оборудованию, образно говоря, какому-то там, я не знаю, там, вернемся к сотовой связи, то есть Ericsson, Nokia ты не можешь больше закупать. У тебя цель тебя как-то вот лишить оборудования Nokia или Ericsson? Да нет. Тебе цель санкционной политики сделать так, чтобы ты не только Nokia или Ericsson не мог купить, ты мог, не мог купить даже проводка, который обеспечивает интерфейсы, а кроме проводков, всяких креплений и так далее, львиная доля того, что формирует целую индустрию, она становится недоступна. И тебе так или иначе приходится начинать локализовывать, то есть самостоятельно выпускать то, что в принципе выпускается во всем мире. И проблем его достать за копейки нет, а тебе его уже не продают. Угу. То есть тебе надо тратить деньги, деньги, деньги. То есть не лишение нас доступа к конкретному типу техники, к турбинам, к чему угодно. Нет. Вот у вас богатое государство, у вас там кубышка есть. Задача эту кубышку прижать как можно ниже к полу.
Разорить,
и как только она становится прижатой к полу, у тебя уже нет возможности инвестировать в новые проекты, что-то строить, инвестировать в образование. То есть ты начинаешь волочить существование. А когда ты влачишь существование, у людей соответствующие доходы низкие, а дети хотят кушать в буквальной степени. То есть ну, это та же война.
Создается протестная по их надеждам да, атмосфера, да, которая должна, в общем, как-то повлиять на политические решения. Вот тут тоже задают интересные вопросы, прям волна смс-ок. Значит, и что интересного в такой торговле, пишешь нам? Она чтобы что? Вот я позволю, отвечу нашему радиослушателю, а ты поправь или дополни, если захочешь. Но интересное в торговле с Ираном одно, надежность. Вот в перспективе мы понимаем, что мы в одной санкционной лодке, мы понимаем, что мы гребем в одном направлении, мы понимаем, что если удастся договориться рано или поздно, то эти товары, эти услуги вряд ли там уйдут с нашего рынка, да, просто потому что вот не понравилось, вот захотели. Это надежность, надежность это что-то да значит. Плюс качество, но тут следом идет другой вопрос, а зачем нашим дешевые конкуренты? Вот тут я задумываюсь, а действительно, существует ли же такое понятие, как протекционизм, да, может быть и
он здоровый протекционизм, да, он никогда не мешал.
Да, вот а тут раз и дешевый иранский конкурент, может и не нужно.
Если у нас есть товары, а не уступающий в качестве, зачем нам действительно пускать любого абсолютно производителя с любой страны? Любая страна будет защищать своего производителя, и это абсолютно верно. Возвращаясь к автомобильному рынку, я, может быть, объясню, почему нам было бы неплохо. На самом деле, объясняю...
То есть, да, прошу прощения, протекционизм уместен, если речь идет о том, что мы и так можем делать. Соответственно, если есть что-то, в чем мы нуждаемся, и нас от этого отрезали через санкции, а у Ирана это есть, ну почему бы не воспользоваться? Примеров абсолютно можно приводить массу, тут вот есть эксперт, он вам расскажет, что вообще нам нужно, в чем мы больше всего нуждаемся, и чем нам Иран может в этом смысле помочь.
Иранцы,
теоретически.
Иранцы, вот я возвращаюсь к теме мая этого года, когда вступил в силу соглашение о свободной торговле, у них зародилась такая идея. Смотрите, говорит, в прошлом году у нас автомобильная промышленность обеспечила продажу 1 180 000 машин.
Угу. Минута буквально до рекламы.
Давай тогда эту тему переведем на следующий, да, потому что здесь трудно разрывать здесь было трудно. Бы тем. Но на самом деле мы, находясь в единой санкционной лодке, мы никогда в жизни должны понимать, мы можем надеяться на что угодно. Угу. Большая вероятность, что в этой санкционной лодке мы на очень-очень большое количество времени.
Да.
И об этом надо думать. Все остальные, наши партнеры и даже союзники, они одновременно на свободном мировом рынке.
Да, хотя я вот постоянно наблюдаю за тем, как и в Москве, и в Тегеране с надеждой посматривают на Запад, пытаются сохранить существующие ниточки, не сжигать мосты до последнего, рассчитывая на то, что вот там, на Западе, на этом граде на холме, рано или поздно одумаются и протянут руку дружбы, и, конечно же, мы все ринемся к ним в объятия. Вот не питайте иллюзий, не будет этого, небольшая реклама, вернемся и продолжим.
О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
Продолжаем идти на восток, в частности, обсуждаем иранский бизнес и препятствия, да, на пути к объединению рынков, усилий, мощностей. Нам задают вопросы, так, и по автопрому, дескать, нужен ли для автопрома дешевый иранский товар, и какова минимальная маржинальность бизнеса в Иране, чтобы выжить, а у нас какова, вот, что ты думаешь, дорогой Алексей, на этот счет?
Так вот, переходим к самому сладкому. О чем говорят иранцы? В прошлом году иранские компании продали 1 180 000 машин. Россия, они говорят, вот смотрите статистику, вы продали чуть больше миллиона вместе с АвтоВАЗом, и вместе с КамАЗом, и вместе с автобусами. Так вот, смотрите, мы находимся в одной лодке. У вас сжали рынок. Вас не пускают на внешние рынки. И нам сжали, и нас тоже не пускают. Что дает толчок? Дает толчок развитию компании инновации, а для этого нужна выручка. А что формирует выручку? Рынки. Они же говорят, что вот если бы создать межправительственную комиссию, которая изучит компании, которые работают на автомобильном рынке России и Ирана, у каждого из рынков есть свои плюсы, которые можно совместно сделать в уникальный продукт, совместный продукт, объединив наши производственные ресурсы, инженерные ресурсы. В России, извините, еще и полезных ископаемых в большом избытке, которые так или иначе формируют тоже себестоимость продукта. Так вот, о чем они говорят? Toyota со своими четырьмя марками в 2024 году продала 11 миллионов машин. Совокупная выручка 298 миллиардов долларов. Из них они инвестировали порядка 9 миллиардов долларов в НИОКРы. То есть они на 9 миллиардов долларов инвестировали в будущее. То есть они идут вперед, они понимают, что они хотели бы в качестве добавленной стоимости предложить своим клиентам, чтобы их марка продавалась и дальше. Второе место.
Китайцы их подстегивают.
Конечно.
Своими достижениями, конечно.
Второе место. Volkswagen. У них 9 миллиардов, но они при этом заработали еще на 30 миллиардов долларов выше. Но они вкинули в НИОКР 21 миллиард долларов. На что мы можем отдельно, каждая наша отдельная автомобильная отрасль Ирана и России надеется, если у нас продажа единичка, добавленная стоимость минимальная, нам надо сделать, они предлагают следующее, надо разработать межправительственные инструменты, оценить рынки, посмотреть способности разных компаний. У России производственные площадки шикарные, а у Ирана неплохие автокомпоненты получаются по результату их деятельности. Хороший инженерный персонал в России, а рабочий персонал, персонал среднего уровня, хороший в Иране. Количество людей, которые готовы работать на заводах в Иране, достаточно, потому что люди не такие большие зарплаты тоже получают. Если объединив эти рынки, добавив к ним рынки близлежащих стран, возьмем тот же самый Ирак, это еще 45 миллионов потенциальных покупателей. Афганистан. Потенциально рынок раскачивается, вот они могут доказать, от 3 до 3,5 миллионов машин в год. Давайте сформируем по результату общего продукта среднюю стоимость машины, недорогой, допустим, 10 тысяч долларов. Ну, при комплексном, контролируемом отношении к себестоимости, к формированию маркетинговой стратегии, формированию рынков, тех же самых, на которых мы работаем, и их эти рынки защищаем при этой цене, мы можем получать заработок, из которого хотя бы 5% отправлять на те же самые НИОКРы. 3 миллиона машин в год по цене 10 тысяч – это 30 миллиардов долларов. 5% от 30 миллиардов долларов – это 1,5 миллиарда долларов на НИОКРы в следующем год и так далее, и так далее. При контролируемом отношении обеих стран к этой комплексной политике в автопроме мы можем, совместно развивая собственные объединенные уже индустрии, формируя общий рынок санкционных стран, который никуда не исчезнет, нам все равно не будут позволять поставлять те компоненты, к которым мы привыкли, будут мешать, они будут расти в себестоимости, в цене. Да, их будут привозить, но они будут дороже. Запасные части будут дороже. А так мы формируем общий уровень цен для населения как такового. Кто-то хочет дороже, но в Иране же есть такая же традиция. Привозят более дорогие машины, но они стоят космос.
Да.
Если есть деньги, ради бога, трать, езди на чем хочешь. Но для населения это обеспечь определенный уровень качества за приемлемую стоимость и с понятным прогнозируемым будущим.
Хорошо, тогда такой вопрос. А Китай? Ну, это же такой конкурент, очень серьезный.
С Китаем-то никто, конечно, там, по большому счету, воевать на честных основаниях не сможет.
Да.
Китай понизит за счет государственной помощи стоимость в тот момент, когда он захочет. Но вот мы только что говорили про протекционизм.
Да.
Мы обязаны быть открыты ко всем, включая союзников? Или мы понимаем, что когда продукция от союзников начинает мешать собственному рынку, мы можем повысить те же самые таможенные пошлины и оградить рынок от, пусть союзного, но конкурентного нам продукта? Вот возьмем цемент.
Угу.
Ведь союз производителей цемента обратился по поводу того, что у Ирана очень хороший цемент, очень дешевый цемент, но он начинал уже завоевывать наш рынок и мешать работать нашим производителям. Мы поступили обоснованно, защитив от дешевого цемента сейчас российский рынок? Считаю, да. Наши заводы должны работать, люди должны получать деньги, те деньги, к которым они привыкли. Протекционизм есть, но при этом страна находится с тобой в одной лодке. У иранцев хороший продукт. При развитии строительного рынка, я уверен, этот объем, который они могли бы предоставить для российского рынка, он найдет своего покупателя.
Ну, конечно.
Пускай по более высокой цене, но найдет. Если требуется, давайте предлагать какие-то варианты совместных инвестиций в каждую из стран, где рынок растет быстрее.
Ну да.
У Ирана
создавать есть... СП и
да,
так далее.
Да. У Ирана закон от 2002 года. Защита инвестиций. Законодательно, у тебя никогда в жизни не отнимут твою собственность. Ты получишь компенсацию по рыночной цене.
Угу.
У них там стоит домик какой-то там деревянный на площади в городе, в столице.
Ну, да.
Его снести никто не может, потому что это частная собственность. Вроде бы как привык, да ладно, сейчас там компенсируем. Не, пока он тебе согласия не даст, нельзя.
Есть такое. И никуда ты от этого не денешься. Алексей, дорогой, хотел бы еще с тобой одну интересную тему обсудить. Жаль, времени не так много. Информационное давление и на нас, и на иранцев. Вот в перерыве на рекламу мы с тобой так это коротко уже обозначили. Англосаксы ведь постоянно что-то нашептывают, пытаются вбить клин недоверия, да, в отношении между Ираном и Россией, Россией и Китаем, Китаем и Ираном и так далее. Знаешь, я это на себе почувствовал, когда только-только началась специальная военная операция, я полетел в Исламскую Республику Иран, не помню уже за какими такими делами, делал репортаж, и вот начинается СВО, я решил по ходу дела... провести, что называется, стрит-ток, да, вот опрос на улице, что иранцы среднестатистические в Тегеране думают об СВО. Ты знаешь, каково было мое удивление, когда 99,9% иранцев, это вот самое-самое начало специальной военной операции, мне отвечали такими штампами BBC Parsian, да, то есть вот это invasion, это, вторжение, нельзя так, вы поступаете как сионисты, тра-ля-ля, тра-та-та. В общем, вроде союзники, вроде вместе, вот в Сирии вместе воевали против международного терроризма, и диалог налажен, и как будто бы преодолели вот все эти недопонимания прошлого, чего уж греха таить, Советский Союз с Ираном был в таких отношениях достаточно натянутых, но тем не менее. И вот такие ответы. Я понял, какое влияние в Исламской Республике Иран при всем при том, что там и контроль, и информационная гигиена, и все что угодно имеют вот эти вот иноагенты, скажем так. Да? Понятно, потом ситуация начала выправляться, иранцы стали погружаться в тему, этому стали посвящать материалы на телевидении, в газетах, и потом верховный лидер Исламской Республики Иран выступил по этому поводу и сказал, в общем-то, все очень четко и прямо, дескать, если бы Россия не начала специальную военную операцию, обязательно бы НАТО завтра начало войну, и тогда мнение стало меняться, но тем не менее, вот влияние западной пропаганды и у нас, и в Иране, насколько этот фактор действительно серьезный, или, может быть, мы как-то стращаем и переоцениваем его влияние?
Самое прямое негативное влияние действительно оказывает именно фактор пропаганды. Самая любимая история — это замешать 95% правды и 5% лжи. Откровенной лжи. То есть перевернуть факт с ног на голову. Последняя эта история, когда начали рассказывать, что Россия нас предала иранцам, в момент 12-дневной войны, там чуть ли не передавали какие-то точки кому-то, кто-то, что-то, какой-то бред. И действительно подается эта информация, ну, то, что там происходит, даже в большей степени не иранцам, она подается России. У нас в России перепечатали практически все телеграм-каналы, мощные, достаточно, с достаточно серьезной степенью веры, что вот смотрите, что они про нас говорят. То, что этот чиновник вообще не представляет из себя ничего.
То его, есть в Иране...
Львиной доли его никто не знает.
Давай зафиксируем. Эта точка зрения была сугубо маргинальной.
Абсолютно.
И она растворилась вот в этом информационном шуме. В общем-то, мало кто из иранцев на это обратил внимание.
Сначала да.
Да.
Но, как я понимаю, на это обратили внимание наши власти.
Угу.
И донесли властям в Иране, ну что как-то ну, несерьезно. Человек, который был помощником в МИДе, работал с прессой и взял это интервью у этого чиновника, он потерял работу. Он сам написал заявление, ушел. А на этого человека, дай бог памяти, по-моему, как бы не уголовное дело завели, который позволил себе сказать те слова, которые он подтвердил, что да, это мое лично субъективное мнение, русским верить нельзя.
Не голословно, стоит... абсолютно.
Абсолютно, да. Голословно. Ну, вот сейчас, например, неделю назад читал тоже на BBC их, Першин,
да.
Что русские, оказывается, построили какие-то плотины на Волге и Каспийское море осушили чуть ли не преднамеренно для того, чтобы иранцам было плохо.
Выпили.
Да, приблизительно так. И самое интересное, это так красиво подается на фарси, и акцент делается, то есть пишут, говорят люди, которые сами, вот, будучи гражданами страны, недавно покинули ее. Переехав в другое государство, составляют план, как подать эту новость, как сделать так, чтобы в нее поверили,
это,
чтобы она зашла.
То есть это пишут хорошие иранцы, да? Вот
эти? Это именно иранцы пишут. Те, которые прекрасно понимают, как обратиться вот в данный момент времени к какому-то гражданину страны. И оно заходит. У нас... С нашей стороны, когда зачастую пытаются новости, ну, тоже те же самые на фарси передают, они формируются такое впечатление, что вот, ну, просто вот оно идет сухо, и иранцы воспринимают их как элемент государственной пропаганды российской. Ну, пропаганду они четко понимают даже в отношении себя и в отношении своей страны. Они не любят слушать государственные медиа, стараются, ну, да, вот они говорят, это очевидно пропаганда. Поэтому они читают и слушают BBC, «Голос Америки», CNN, и там говорящие головы, очень умные говорящие головы.
Но не
головы.
Все, Алексей, не все.
Очень
не
серьезное все. Воздействие идет именно с Запада, вот.
Оно есть, безусловно, но вот я, опять же, по себе, по своему опыту могу сделать вывод, что когда государство в лице верховного лидера и ведущих лиц, которых иранцы поддерживают, они свою поддержку доказали на земле, да, занимают четко позицию по какому-либо вопросу, все. То есть иранцы, да, поглощая вот эту вот, ну, типа альтернативную информацию, которая для них, ну, интертеймент. Ну, это развлечение, развлекуха. А что вот пишут там вот беглые вот эти вот наши, да? Они все равно понимают задним умом, что это, ну, тоже пропаганда. Ну, это просто пропаганда извне, пропаганда из уст тех, кто мечтает, чтобы их страна, в общем-то, развалилась. И когда, повторяю, Рахбар, верховный лидер, сказал, так, вот СВО это так, вот наше отношение такое, все это подтвердили, ключевые лица, в том числе военные, там, в Корпус Стражи Исламской Революции и так далее, подписан договор, мы долго к нему шли, много было пролито пота, но, тем не менее, мы к этому пришли, слава богу, заключили, подписали, среднестатистический иранец все-таки это понимает, и в каких-то своих действиях, в выработке своего отношения там, к нашей стране, к нашей войне и так далее, он руководствуется, ну, отнюдь не только и не столько вот этими вот иноагентскими манипуляторами.
Я скажу даже так, образованный слой населения, который хоть раз посетили Россию, они, понятное дело, в это не поверят. Они были здесь, они видели действительно искренние отношения. Я могу сказать, что сколько вот у меня не было переговоров, вот иранцы сидят, русские, насколько действительно россияне доброжелательно относятся к иранцам, я давно такого не видел, вот, ну, после начала СВО это особенная история.
Когда у нас иранцев уважают, да.
Очень, очень уважают. И с той стороны, когда идет осторожность некоторая в отношениях, ты пытаешься им показать, ребят, ну вот все не так. Люди первый раз приезжают в Москву, им начинают там рассказывать, слушай, да куда ты там едешь? Там людей убивают на улице. Где? Да вот по BBC сказали. Тут убивают, там медведи ходят. Он приезжает здесь.
Это смотрит, совсем что дремучие.
Да. Дремучие вообще. Ну, так эта информация заходит. Он приходит, посмотрел. Здесь шикарно. Приезжает домой, привозит всем подарки. А они, как получается, у нас как принято, дай подарок, так уж хороший такой подарок. Иранцу, чтобы купить хороший подарок, я тоже ноу-хау из бизнеса рассказываю, ему в сумку надо набрать, пусть недорогих, но штук 20-30 разных вещей. Ну, он приезжает домой, у него большая семья, он каждому должен дать хоть какой-то кусочек России. И этот кусочек России, его члены семьи, они будут ценить. Вау, это из России приехал. Он сядет вечером, соберет людей, и он будет им рассказывать, как там было. Они будут спрашивать, а что там, бегали за тобой, не бегали. А он будет рассказывать, насколько здесь комфортно, насколько действительно открытые люди, насколько действительно город по-другому выглядит. Они же, ну, за пределы-то Москвы, ну, мало, редко ездят. В Питер бывают ездят. Но все равно для них страна наша очень интересна. И вот мне так кажется, даже иранцы многие подтверждают, если бы мы могли в большей степени даже вместо каких-то информационных вещей давать им больше наглядных, вот какая природа, вот какие озера, под соответствующие, даже говорить ничего не надо, под музыку спокойно, это бы привлекло к нам симпатий в данный момент кратно больше. Они очень интересуются своим соседом, и они бы задумывались, правду ли им говорят английские каналы, или правду говорят люди, среди которых нет ни одного завистника. По факту так и есть.
Согласен. Вот над этим надо работать. Задает вопрос радиослушатель под ником Ивенга. А Иран под санкциями вообще почему? Кому и чем они мешали жить? Ой, дорогой Ивенга, это история на много часов. Я так вкратце скажу. Иранцы в свое время, в 79-м году, сказали американцам «нет». Вот взяли и сказали «нет». А вместе с этим еще и штурмом взяли посольство Соединенных Штатов Америки в Тегеране, которое было ничем иным, как базой ЦРУ. Взяли в заложники этих ЦРУшников. Значит, история колоссальная. Почитайте, посмотрите, вообще закачайтесь на самом деле. И потом, в общем-то, начали проводить такую нормальную, самостоятельную, суверенную политику по всем фронтам. Да, была культурная революция, очистились, скажем так, вот очистились от этой грязи, от всего навязанного, и продолжают очищаться на самом деле, потому что враг не дремлет, там постоянно пытаются лапшу на уши навесить, вот они эту лапшу снимают уже 46 лет с ушей. Иранцы, американцы, что только не пытались с ними сделать, коллективный Запад постоянно раскачивает лодку, перевернуть ее не получается, вот этим они и помешали. А еще раньше, до 79-го года, в 50-е, они помешали, когда национализировали нефть. Потому что взяли и национализировали, сказали, все, это народное, это не ваше. Это вообще их взбесило, вплоть до того, что они этого несчастного Масадыка свергли.
Да, моментально.
Моментально, да. Задействованы были силы ЦРУ, МИ-6. И, кстати, есть документы, все в открытом доступе. Сейчас это уже не секрет, не конспирология, не пропаганда. Вот, пожалуйста, взяли и свергли. То есть иранцы много лет назад, гораздо раньше, чем мы, на самом деле, сказали, нет, мы больше свое будущее с вами не связываем. Мы больше не хотим с вами дружить. Вы не договороспособны. Вас устраивает только шах, знаете, под вас надо ложиться, надо присмыкаться, надо вам отдавать наши недра, получая какие-то там ошметки, кости обглоданные. Мы не хотим, мы древняя нация, мы персы, мы тысячелетиями торгуем коврами. Ну, знаете, что такое ковер, да, я много раз об этом рассказывал, в том числе и в этом эфире. Вот что такое персидский ковер, почему он так дорого стоит? Потому что его могут годами ткать, понимаете? Много людей по 8 часов в день из шелка, скажем, и он будет стоить миллионы долларов. Представляете, какой труд руками, вот эти узелки. То есть это нация, которая умеет, терпеть, Б. У этой нации есть чувство прекрасного, есть чувство вечного. И к ним приходят те, кому там без году 200 лет, значит, говорят, не, все, сейчас будет все по нашим законам. И раз сказали, нет, вот, дорогой Ивенко, именно поэтому их обложили всеми возможными санкциями, но даже под ними, как, собственно, и мы под ними, значит, иранцы выживают.
И развиваются.
И развиваются, и космос покоряют, и баллистические ракеты у них есть, и гиперзвуковые есть, и все у них есть.
Вот, кстати, к развитию, и как они шли на самом деле к появлению тех же самых беспилотников, есть тот же самый документальный фильм на Рутюбе, называется «Первопроходец». Угу. Можно посмотреть, как они с 80-х годов, оставшись фактически без авиации, без средств для того, чтобы вести хоть как-то на сравнимом уровне войну с Ираком, они постепенно начинали развивать технику, которая превратилась в те же самые беспилотники, которые в том же самом фильме рассказывают, ну, так, конечно, очень завуалированно, каким образом в России появилась Игерань, и что это достаточно долгие были переговоры, еще до начала СВО иранцы передали в качестве подарка несколько экземпляров беспилотников того самого «Шахеда-136», который появился в 16-м, дай бог, 17-м году. Они, иранцы, на него смотрели, как на гадкого утенка. Первый раз, когда Хаджизаде его увидел, что это за чучело? А теперь за этим чучелом...
Дешевое, шумное, да, тарахтит.
Его копируют все.
Да.
Трамп хочет такие же. Вот просто вот буквально на днях вот Рубио, там, Хексет... Вперед, мне нужны таких сотнями, тысячами и дешево. Хочу шахеды.
Да.
А мы теперь его сделали уже действительно в полноценную герань. И эта герань уже имеет собственные, наши уже российские характеристики, которые позволяют ей жить как самостоятельный продукт. И каждая страна, которая так или иначе этот продукт будет получать, допустим, он уйдет в тот же самый КНДР, если там, мы же полностью можем туда передать? Можем. Они же наверняка тоже обрастят его какими-то собственными нюансами, которые... для их потенциальных будущих там, полей сражений будут нести добавленную стоимость. Посмотрите, этот фильм «Первопроходец».
Посмотрим обязательно. Мне очень нравится еще история, как в Иране оказалась первая ракета, которая способна преодолевать более-менее там, внятное расстояние. Потому что действительно на момент начала войны с Ираком, это 1980 год, у них там колючую проволоку не производили, обувь не производили. Но весь мир же был против них. Фактически весь мир поддержал Ирак в этой войне, иранцам запрещала там та же Toyota, которую мы упомянули, поставлять автомобили, зная, что эти автомобили применяются на поле боя. Они договорились с Каддафи, с ливийским лидером, что Каддафи им там привезет ракету, и они смогут пульнуть эту ракету, значит, и показать Багдаду Кузькину мать, ну, хоть раз, чтобы они... побывали в шкуре иранцев, а иранцев на тот момент иракцы бомбили, боже мой. И вот Каддафи согласился, посылает им ракету, людей с этой ракетой, которые должны были научить иранцев ею пользоваться, но на Каддафи надавили западники, и Каддафи, в общем, дал заднюю. Сказал, возвращайтесь назад, бросьте эту ракету, персы ничего с ней не сделают, они дали заднюю, ракета осталась. И вот тогда иранцы показали всему миру, что такое настоящий реверс инжиниринг, да, они эту ракету подобрали, вот гениальный абсолютно Мугаддам Тихирани, да, отец-основатель иранского ракетостроения, воссоздал и дальше модернизировал, и сегодня мы видим, что их ракетный вот этот парк, если можно так выразиться, очень пестрый, мощный, и я помню, как Помпео в свое время, да, при первом сроке, да, Трампа настаивал на том, чтобы речь шла не только о разоружении, да, ядерном, но и, значит, о ракетном разоружении. Дескать, нам не нравится, что у вас такие хорошие ракеты. Их в 80-е еще не было в проекте. Ну, у нас 2 минуты буквально. Давай вот попробуем резюмировать. Вот все, что мы сказали про все вот эти вот проблемы и вместе с тем про потенциал наших отношений. Вот твой прогноз, сможем ли мы в кратчайшие сроки эти проблемы все преодолеть? Понимают ли вообще стороны, что проблемы существуют? Стремятся ли они к преодолению этих проблем? Договор тут какую роль играет наш стратегический всеобъемлющий? Еще 2 минуты у тебя есть, даже полторы.
Я думаю, надо к этому стремиться как минимум. Каждая сторона видит проблемы. Имеет смысл искать в качестве помощников людей, которые понимают, что происходит здесь, и понимают, что происходит там. Люди такие есть. Можно с иранцами посоветоваться, можно в России посмотреть. Люди подскажут, как работать, какие шаги правильно предпринимать, ну, в какой-то степени консалтинг. Параллельно, на что бы я попросил обратить внимание? Иранцы не стесняются и готовы делиться своими технологиями, если они видят будущее в России. С деньгами сюда сами они не пойдут, ну, денег просто нет. Но при этом, если они видят рынок, вы с ними можете договориться в том числе и об этом. Вы мало с кем вообще из наших союзников можете найти с первого же, в первой, второй же встречи потенциал говорить о будущем совместного продукта, как в России, так и для внешних рынков. Именно об этом даже боятся зачастую говорить наши коллеги, когда проводят первые переговоры. А я рекомендую все-таки задавать такие вопросы, показывать горизонты и совместно к этим горизонтам идти.
Огромное спасибо. Алексей Богатырев был у меня в гостях, глава аналитического центра «Сафир». Ну, а мы встретимся с вами через неделю.